Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас Татьяна Филипьева, кандидат психологических наук, православный психолог, член Российского психологического общества. Добрый день, Татьяна Васильевна.
Здравствуйте.
Татьяна Васильевна – мать монаха Салафиила. Долгое время был иноком. Это низший как бы уровень монашества. Инок Всеволод Филипьев, ну, сейчас вот подвязается на Афоне и уже стал монахом. Бывал у нас неоднократно, был келейником митрополита Лавра, автор многих книг поэтических, прозаических, исторических и исследований, посвященных Русской Православной Церкви за границей. Но вот давненько его не было. Как вообще судьба складывается монаха Салафиила? И не планирует ли он к нам все-таки приехать в Москву? Мы бы его с удовольствием позвали на эфир. И насколько там вообще сегодня легко существовать? Он немножко об этом говорил в одной из последних программ, которые мы писали. Ну, в общем, там, конечно, суровый климат, суровые условия существования. Ну, есть горные туристы, которые там на 10 дней идут в горы, побродили, вернулись, и уже в нормальных, комфортных условиях бытия находятся. А здесь вот годами же это длится, это крайне тяжело. Без помощи Божией и не просуществуешь долго-то.
Ну да, это все правильно. Жить непросто вообще. А как говорил Достоевский, что жизнь – это искусство. И на самом деле это надо создать художественное произведение, что значит про себя. А вот эта жизнь. Просто у каждого своя стезя и свои таланты, и свое призвание. Монашество – это призвание. Но и монашество бывает разным. Поэтому он когда-то, сын мой, монах Салафиил, прошел период общежительного монастыря. А теперь это затвор, это отшелье. Это тишина, исихия. Но в этой исихии творится молитва. И книги, и стихи творятся. И вот ждем прямо на днях очередной тираж книги «Тайна Афонской пустыни». И если кто такую книгу еще не видел, то в издательстве «Зерна», известном православном издательстве, она выходит, и вы сможете почитать. И там лучше всего будет рассказано и о духовной, и о материальной такой физической жизни на Святой горе Афон. А вообще там дожди. Вот у нас тут снега, а там дожди идут. И сильные такие ливни, что можно делать запасы воды. Там же водопровода нет, поэтому бочки сейчас наполняются водой. Так что во всем есть позитив, во всем есть хорошее. Всем поклон.
Много ядовитых змей, и с ними как-то приходится уживаться. Не страшно ли там вообще находиться в таких?
Да, вот там, где сын, там нету ядовитых змей, нету. И я знаю такую историю, что когда-то в болгарском монастыре Зограф пустовал скит Иоанна Богослова, и в этом скиту предложили русским монахам жить. И сказали, что там 10 лет никто не живет, потому что там одни змеи. И вы, если согласны, то идите туда. И они пошли, и по дороге крестили местность вокруг. И все змейки разбегались. Когда они пришли на скит, там уже не было ни одной змеи. И потом они сколько лет там жили, не видели ни одной змеи. Так что змеи там, где хотят. Но у сына я такого не слышала. А вот коты есть. И афонские коты – это особая тема. Говорят монахи, без кота жизнь не та. Поэтому истории про котов можно и прочитать.
Не так страшны змеи, которые ползают, как страшны двуногие змеи, которые зачастую рядом с нами находятся и норовят ужалить, и, в общем, не способствуют хорошему настроению и хорошему уровню жизни. Ну, вот пример монаха Салафиила, а до того – инока Всеволода Филипьева. Это пример человека, который, ну, волею определенных обстоятельств, не буду об этом распространяться долго, сменил вектор своей жизни, своего бытия, комфортные, нормальные условия, и вдруг Афон, где не так все просто существовать. Вот есть люди, которые резко меняют свое бытие. Вот несколько депутатов, вот недавно прочел публикацию, депутат Государственной Думы уехал на фронт, поехал воевать. В не самые, естественно, легкие условия человек попал. Была женщина, служащая банка, нормальная работа, нормальная зарплата, создала приют для бездомных животных, собирает этих брошенных собак, кошечек, средства находит. В общем, погружена вот в благотворительную деятельность. Я просто о том, о чем знаю, говорю. Есть люди, которые из Москвы уехали, допустим, сыроделанием занялись в провинции. Городские жители, но оказались в русской деревне. Печку видели только в кино, в старых советских фильмах. Вот здесь надо освоить целый горизонт новых каких-то вещей. Ну, и примеров таких достаточно много. Ну, вот у брата у моего, который в крупной фирме работает, там менеджер бросил все, бросил насиженное место, хорошую зарплату, стал производить хлеб. То есть всю жизнь мечтал вот заниматься этим. Вот до сих пор там много лет прошло, занимается, какие-то рецепты придумывают оригинальные, не самая легкая работа, вставать надо ни свет ни заря. Ну, в общем, короче говоря, насколько это легко, насколько с психологической точки зрения это просто перестроиться, насколько это нужно. Потому что мы зачастую оказываемся в такой круговерти однообразной, что хочешь не хочешь, человек иногда поднимает восстание. Ну, для меня это вот человек, который меняет вектор своей жизни, направленность, деятельность, уезжает, бросает все, бросает друзей родных, уезжает в какой-то другой регион или вообще в другую страну. Молодежи, к сожалению, появился у нашей очень нехороший, на мой взгляд, тренд учить языки, уезжать в другие страны. Причем переезжают там из одной страны в другую, ищут, где им комфортно, создают семью или там гражданскую семью и остаются в этой стране. Естественно, близкие люди страдают, что папа с мамой чувствуют, если там единственная дочка уехала куда-нибудь в Америку или там куда-нибудь в Латинскую Америку или еще в какую-то экзотическую страну.
А в чем вопрос, Жень?
А вопрос, насколько это сегодня востребовано, насколько это просто вот с точки зрения психолога перестроиться, поменять свою судьбу. Это нужно? Некоторые оригинальность хотят проявить, может быть, так сказать, выпендриваться, показать окружающим, что они вот такие.
Ну, можно посмотреть на это так, именно, что человек меняет свою судьбу. А можно и по-другому, что, наоборот, он находит свою судьбу и до сих пор занимался не тем. Вот сейчас я ехала в такси сюда на передачу, и таксист рассказал, что он всю жизнь занимался совсем не тем делом. Пытался стать там военным и так далее. А потом понял, что он потерял 18 лет жизни, как он считает, и стал таксистом. И здесь он себя нашел. Поменял ли он судьбу или он ее нашел? И он прекрасно себя чувствует вот в этом амплуа, вот в этой профессии. Ведь есть такой лозунг: нашел себе профессию, найди себя в профессии. То есть идея – это вообще не то, чем заниматься и где жить. А идея в том – найти себя, быть собой и выполнить все те предназначения, которые от Бога даны этому человеку. Потому что о каждом человеке есть промысел Божий. И поэтому есть плохие психологи, есть плохие педагоги, есть плохие родители. А есть люди, которые просто не на своем месте. Они еще не пришли туда, где они будут полноценно и полезны и себе, и людям. Поэтому, слава Богу, что люди меняют что-то и не пребывают в том месте, где им плохо или с ними плохо.
Ну, ясно. Я думаю, да, надо проявлять какое-то мужество. Иногда очень сильное мужество требуется для того, чтобы порвать с насиженным местом, с успешной карьерой, со стабильным доходом и уйти куда-то в другое совершенно место.
Да, я соглашусь, что иногда надо мужество, а иногда это делается очень легко. По промыслу Божию. То есть воля Божья есть, и все так легко сложилось, как будто бы ты готовился к этому.
Как будто ангел-хранитель тебя и вел.
Да, вот. Именно так,
да,
и
поэтому
есть.
Не надо бояться, не надо бояться новизны, нового. Люди иногда даже уже в возрасте резко меняют,
конечно,
свою жизнь.
Конечно.
Вот есть такой проект «Московское долголетие».
Да.
Кстати, в некоторых других городах этот проект вот стали по образцу Москвы создавать. И это отлично, потому что человек близкий, умерли, с работы человек ушел, и начинается депрессуха конкретная. Вот это вот, а здесь ближний круг, люди примерно одной возрастной категории, угу. Какие-то поездки, экскурсии, в том числе и в святые места России, да, вот в Оптину, в Дивеево, куда-то еще, плюс какие-то кружки. То есть человек не остается один, не остается в заброшенном состоянии. И это здорово.
Это
у меня такой вопрос. Ну вот в США, допустим, человек, у которого проблемы психологические, иные, идет к психоаналитику раз в неделю, ну, платит ему гонорар, общается с психоаналитиком. У нас женщина, у которой проблемы в семье или одинокая, идет к батюшке, исповедовалась, причастилась, и потом начинает батюшку грузить по полной программе своими проблемами. То
да.
есть она воспринимает батюшку как психолога. Бедный священник, на которого это вываливается в большом количестве, не знает, что ему делать, ну, пытается какие-то советы подавать. То есть он волей-неволей становится психологом. Вы православный психолог. В чем сходство, в чем различие вот священника, который волей-неволей вынужден вот заниматься, давать советы своим прихожанам, и вами? Есть ли какие-то важные моменты, которые хотели бы сказать?
Ну, конечно, хотела бы. Я никогда не забываю отца Владимира Шленева. Он жил в Южной Америке, и там служил наш русский из эмиграции. И он в одном докладе своем о душе говорил так, что нам нечего делить. Психолог занимается душой, священник занимается духом, а врач занимается телом. Ну, вроде бы простая схема.
У Луки Ивановны Синецкого есть знаменитая книга «Дух, душа и тело». Рекомендую
да.
найти и прочитать.
Это
Эта
точно.
Книга не устарела, да?
Это точно, да. И нельзя разделить дух, душу и тело. Если это все разделить, то это уже не человек. Например, тело без души – это труп. А душа без тела – это уже тоже не человек. Это его душа, которая будет жить вечно. А дух – это то, что пронизывает и наполняет всю личность человека. Поэтому надо уметь и знать и то, и другое, и третье. Вообще люди, которые работают с человеком, должны много знать про психологию этого человека. Но что такое есть психология? Известно же это словосочетание, что это наука о душе. Но ведь это не так. Потому что что психологи, особенно светские, материалистические, там, атеистические, секулярные психологи, не говорит про душу, они не знают, что это. Хотя душу чувствуют все люди. И, однако вот православная психология, православный подход, верующие люди выделяют отдельную субстанцию. И мы же знаем, Феофан Затворник, основатель христианской психологии у нас в России, а на Руси, он ввел вот это понятие о трех составности личности человека – дух, душа и тело. Но а разделить, повторяю, никак нельзя. Надо все вместе учитывать.
То есть вы вот как бы руководствуетесь и этой книгой, и, видимо, есть какие-то еще
да, много
важные
есть,
книги.
Да, но если ответить на вопрос, какая разница между священником и психологом, тут даже их и сравнивать не надо. Дело в том, что разумный священник, который изучил, что такое вообще психология как наука, он не боится психологии, он просто отправляет людей с проблемами житейскими, проблемы общения, конфликта, там, найти профессию, воспитание детей и так далее, отправляет к психологу, которого он знает, которому он доверяет. Одно время из Сретенского монастыря постоянно были у меня люди, приходили на консультацию, потому что батюшка их оттуда отправлял к православному психологу. И нужно понимать, что священник все-таки не советы должен давать по житейским каким направлениям, а именно духовную сторону этой жизни показать. А наоборот, психолог не должен залезать в сферу чисто духовной стези человеческой жизни, а должен, зная это, но в рамках общения, личностного общения, помогать человеку правильно себя вести, чтобы не было тех бед и горести, вот как эта женщина, которая там осталась с детьми, ей нужно опору обрести. А я знаю, Женя, таких людей, которые по 20-30 лет ходят в церковь, исповедуются, причащаются, вроде бы знают уже все, но случись какая-то беда, и они как будто ничего не понимают.
Они не следуют тому, к чему призывает
именно.
Христианство и Евангелие.
Именно.
Но вот еще тут такой тонкий момент, не навреди, вот есть такое принципу врача.
Да.
Вот, а мнение батюшки зачастую какая-то там женщина в селе воспринимает как вот истину последней инстанции. Батюшка сказал, надо вот, значит, следовать один в один, а зачастую в семейных вот этих отношениях муж и жена лучше понимают все тонкости своих взаимоотношений. И тут вот совет не всегда попадает в десятку, что называется.
Это точно.
Можно навредить, да?
Да. Есть поговорка русская, что муж и жена – это два сапога пара. Ну, кстати, полная поговорка звучит так. Муж и жена – два сапога пара на одну ногу. Поэтому как бы они должны смотреть в одну сторону. И женщина должна понимать свое место, свою роль, вторичную роль. Но такую главную, без которой не состоится семья.
Ну, муж – голова, а жена – шея, и голова смотрит туда, куда поворачивает
ну,
шея.
Ну, можно да. и этот образ иметь, а можно и другой, что муж строит стены, крышу, там, дом, а женщина наполняет своим пониманием, своей энергией, наполняет всю эту жизнь. Дом без женщины – это пустота, поэтому у каждого есть своя важнейшая роль, но должно быть порядок, должен быть такое подчинение. А дети – это послушники, которые должны прежде всего научиться слушаться родителей. И те родители правильно делают, которые научают детей послушанию, даже в мелочах. И тогда есть база у ребенка, которая вырастет, он уже и работать будет ему легче, и общаться с другими людьми, и начальнику послушаться, да и вообще быть собой, быть самостоятельным человеком и успешным, который научился в детстве слушаться.
Ну, дальнейший разговор хотелось бы с конкретными примерами. Примеров много и у Татьяны, и у меня. Вот пример, который связан с огромной проблемой, как сохранить семью. У нас на 3 брака 2 развода. Либо люди не подходят друг к другу, но жить продолжают вместе, мучаются оба, и всякие там дрязги семейные, которые доводят иногда и до суицида, до всевозможных проблем, психических отклонений, депрессий и так далее. Ну вот пример из жизни. Муж, жена, прожили 20 лет, 3 детей. Жена не работает, собственно, работает муж, зарабатывает. Муж, ну, в общем, ему все это надоело, далеко от религии и церкви. Поколачивает иногда жену, иногда и детям достается. Выпивает. Женщина все это терпит, она от него зависит. Зависимость. Надо ли вот такую семью сохранять? Или лучше все это дело прервать как-то, разъехаться? Все тут как бы самоуничижение это ради того, чтобы вот женщина себя приносит в жертву своим детям. Это вот ну, один из примеров, но таких вариантов довольно много. Какое ваше отношение как человека, как психолога?
Да.
Как быть-то вот в данной ситуации?
Я считаю, что это другая жертва. Это жертвенность несозидательная.
Вообще и насколько любовь... жертвенность должна присутствовать в семье, в семейных отношениях, помогает ли это, ну, глупый, наверное, вопрос задаю, очевиден ответ, сохранить семью помогает?
Каждая ситуация очень может отличаться от другой. Вообще, любовь – это жертва. Нужно уметь жертвовать и своим временем, и своими деньгами, и своим здоровьем, надо уметь жертвовать, но... Разум включать непременно. Разумение – это одна из добродетелей, поэтому не безрассудно там, терпеть какие-то грехи другого человека, даже если этот человек твой муж. Но это зависит. Если брак венчанный – это одно, невенчанный – другое. Если это брак зарегистрированный – это одно, не зарегистрированный – другое. Дети, они… Вот я знаю историю, когда развелись муж с женой, жена изменила ему и не стала это скрывать, а у них было уже 2 детей. И муж сказал, нет, я сына не отдам. Девочка маленькая, только что родилась, я не могу ее отнять от груди, пусть она с тобой остается, а сына я забираю. И там была война за этого сына, но в конце концов он этого сына отстоял. И роль, кстати сказать, отца в воспитании детей очень высокая. И дети имеют право и на мать, и на отца. Им нужна полнота, нужна. И дети, они не центр семьи и не главное в семье. Главное в семье муж и жена, а дети – это производная.
У меня пример, я перебью перед глазами. Я основная работа, место работы у меня телевидение, телевизионный продюсер. И вот один из наших политологов, ну, человек уже под 50, воспитывает 3 детей, Жена бросила, ушла, не пишет, не звонит, ушла к другому человеку. Вот такая вот история. С одной стороны, хорошо, конечно, а с другой, он несет достаточно тяжелый груз обязанностей. Штатной работы, кстати, нет. Есть известность, медийность. Ну вот, как? Что тут скажешь?
Да есть же песня: если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Так что иногда нужно увидеть в этом больше, чем просто вот как это так могло случиться, как она могла это сделать.
Все равно радость, что дети остались вот с тобой, и они как бы тебя и поддержат. Ну, будь тебе там не 50, а 75.
Да, это неизвестно, да? Поддержат дети или нет. Это зависит от того, как ты их воспитаешь. И это ведь не самое главное. Ведь никто не говорит вот в Евангелии, там нам не сказано, что дети должны поддерживать родителей или должны их там уважать, например. Сказано простое слово «чти». «Чти» – это очень ёмкое слово, но оно очень конкретное. То есть учитывай то, какой твой родитель. И от этого зависит, что ты делаешь как чадо этого отца или матери. Поэтому роль детей в Евангелии у нас вообще все прописано. И заповеди Христовы нам рассказывают все, только плохо мы изучаем и плохо знаем.
Кстати, и плохо следуем.
А так совсем практически не следуем. Некоторые перечислить-то не могут. Даже 10 заповедей Ветхого Завета, не говоря уже о тех других заповедях,
раскидывают. 10 заповедей из Деколога Моисеева.
Да. А заповедь Нового Завета возьмите: «Возлюби ближнего, как самого себя». Это же про любовь, но это про любовь какую? Кому? Ведь никто не слышит вторую половину этой фразы «как самого себя». Все слышат «возлюби ближнего». Как его любить, когда он делает там
гадости? Себя не полюбишь, так и ближнего не полюбишь. Если ты будешь грызть себя и заниматься самоедством, то чем это все закончится? Я вот хотел бы тоже пример такой, тоже, кстати, нередкий, у меня перед глазами. Жена воцерковленная, верующая, в храме, исповедь, причастие. Муж, был когда-то крещен, церковь не ходит. Это создает постоянный конфликт. А что ты в храм не ходишь? И вот она его костерит изо всех сил, бьет по башке, вместо того, чтобы как-то мягче это делать. То есть тут какой-то синдром неофитства, хотя уже 20 лет там, или там 30 лет женщина церковленная является. Как вот из этой ситуации выйти? И я хотел, прежде чем вот вы ответите, процитировать одно, очень мне понравилось стихотворение иеромонаха Романа. Сейчас он песен не пишет и не записывает, но вот пишет стихи, находясь в своем скиту у Ветрова, там недалеко от Псково-Печерского монастыря, где не очень комфортные условия существования,
да,
это, по сути, землянка.
Строгие.
Землянка, да. Ну вот он написал в 18 году. «Посетил послушник Авву. Отче, что кругом творится? Повсеместно пали нравы. Жены ходят, как блудницы, оголяются прилюдно. Гогот, пляски, матерщина. Все объяты страстью блудной. Дети, женщины, мужчины красят волосы, ресницы, брови, губы, ногти, кожу. Кто девица, кто блудница, отличить никто не может. Восхищаются шутами, что мелькают на экране. А ведь многие с крестами говорят, что христиане. Что мы можем? Только плакать, — тихо старец отвечает. Чадо мира, чадо мрака, в православие играют». Вот не игры ли в православие и приводят к этим серьезнейшим конфликтам, к развалу семей, когда вроде с крестами все, в том числе у некоторых на животе огромный крест висит, а на самом-то деле вот это вот игры получается. То есть все знают. Ну, вот о чем говорит Иисус Христос в Евангелии больше всего? Главная опасность. Книжники и фарисеи. Книжники все знают, цитируют там святых отцов, но сами не следуют этим призывам. Фарисеи тоже закон знают прекрасно, тоже, но живут иначе. Хотя язык подвешен неплохо. Вот на ваш взгляд, согласны вы с точки зрения поэта? Замечательно, духовного поэта иеромонаха Романа.
Да, конечно, я согласна. Я вообще и воцерковлялась, можно сказать, в свое время на его стихах и песнях. Просто плакала под них и молилась под его творчество.
Аналогично.
Поэтому я, конечно, согласна, и так оно и есть. Но кризис и в церкви может быть, и в вере. И тут надо разделять вот эти вещи. Церковность и вера. И многие люди ходят в церковь, и все знают про церковь. И все обряды, и традиции, и слушаются, и постятся, и так далее. далее. А веры-то нет, а Бога-то не боятся, а Бога-то и не знают, и заповеди его не выполняют, и вообще их даже не знают, повторяю. А это самое настоящее фарисейство. То есть ты как бы думаешь, что ты знаешь. Пришла ко мне одна женщина, и она мечтала быть матушкой, и молилась, чтобы ее муж стал священником. И он стал. И когда их отправили в далекую деревню, маленький храм, где там три бабушки, прихожанки, ни денег, ничего, а она взмолилась и сказала: «Господи, да что это? А где же мои дети будут учиться? Тут ни кружков, ничего нету». И пришла ко мне на консультацию. И говорит: «Я вымаливала, чтобы он стал священником, теперь я молюсь, чтобы он перестал быть священником». Я говорю: «Матушка, а вы не хотите собой заняться? Вот собой, что с вами
измениться
происходит?
Измениться внутренне, да?
Что-то в вас не так, потому что вам трудно. Вот кому плохо, тот и должен смотреть внутрь себя. Это давно известный философский подход. Не смотри вокруг себя, а смотри внутрь, потому что когда человек поймет, что все в нем, все в его сознании, и его жизнь зависит от него самого, в первую голову, я не говорю, что от Бога не зависит, от Бога зависит все, но Бог помогает идущему, и Бог нас спасает, но не без нас. Поэтому роль Бога, она, как бы так сказать, ограничена в том смысле, что Бог дает нам возможность, и нам дана воля, и нам дан интеллект, чтобы мы использовали все наши ресурсы. Есть люди, которые довольствуются всем, они не хотят ничего менять, они идут по течению, работают, там потребляют и думают, что это и есть жизнь. Есть люди, которые передоверяют свою жизнь другим, и тогда они находят экстрасенсов, колдунов, или в лучшем случае идут в храм, и иногда идут к психологу. А есть люди, которые поняли, что все зависит от них, но им не хватает знаний, им не хватает опыта, им не хватает мировоззренческих каких-то установок, и тогда они должны пойти к кому? Вот тогда они идут к психологу. Но психолог должен быть на таком уровне, чтобы суметь помочь человеку с любым уровнем духовного развития. Он должен быть сам очень эрудирован, обучен и опытен. Когда он,
ну, такой что... вот, как Татьяна Васильевна Филипьева.
Ну, я себя тут не рекламирую, я вообще себя не рекламирую. Бог сам управляет этим потоком людей, которые ко мне приходят на консультации. Они передают друг другу меня из рук в руки, вот просто мои телефоны. Но я никогда не спрашиваю даже, откуда вы про меня узнали или что-то. Меня вообще это не интересует. Пришел человек, вот вчера я приехала из загорода для того, чтобы сегодня встретиться с нам. И пришел мальчик, которому 28 лет, и он оказался в беде. И он ни с кем про это поговорить не может, и он не церковный. А я сколько раз до этого ему говорила: одень крестик, иди в храм. И он нет. А вот теперь, когда случилась беда, там изменила ему его девушка, еще что-то, и он прямо со слезами на глазах пришел. А я так тихо, спокойно ему говорю: а сейчас на тебе надет крестик? Он говорит: нету, я его когда-то снял, и я поссорился с мамой, кинул этот крест и сказал: вот тебе твой Бог, я ничего не хочу, он мне не помогает и так далее. А я открыла шкафчик, и у меня там были крестики деревянные. А я как-то купила несколько, и я ему один дала. Он его взял, поцеловал, одел на себя и сказал: я пойду в храм. То есть пришло время, пришел момент, он созрел для этого. Поэтому нужное слово, сказанное в нужное время от нужного человека, которому он доверяет, это очень ценно, это просто удача, это делает Бог. Он соединяет людей, кого с кем надо, и каждый найдет своего психолога, так же, как каждый читатель может найти свою книгу, или книга может найти своего читателя. Поэтому ничего странного, что психологов очень-очень много, есть, которые работают и бесплатно, там такие службы при телефонном, например, доверии, но это немножко не то же самое, что когда встречаются лично два человека. Важно контакт глазами и в одном пространстве пребывать, чтобы помочь человеку найти себя, в этом вся идея, чтобы человек встретился сам с собой. Не психолог его учит, не психолог его ведет, это неправильный подход. Психолог не может знать больше, чем тот человек сам про себя. Поэтому не дай нам Бог давать другим советы. Вот совет может быть духовный, но это от старца, от
священника. Или примером давать совет собственной жизни.
Да.
Да, но у меня такой вопрос: место любви в этом мире. Я небольшое свое старое стихотворение процитирую.
Давай.
Этому миру добра не хватает, этой земле не хватает любви. Малые запасы утает и тает, и возрастает лишь зло на крови. Прежние нас окружают, Химеры правду и истину здесь не зови. Так и живем мы без чести и веры, звездного неба и Божьей любви. Вот нехватка, нехватка любви, ну, реалистично зато, нехватка любви в мире, когда женятся, выходят замуж без любви, меркантильный расчет, ну, иногда вот срабатывает эта пословица «стерпится, слюбится». Это действительно так, привыкают люди, появляются дети, и, как ни странно, на ровном месте, как вот гриб-боровик в лесу, вдруг вырастает реальное чувство, реальная любовь.
Это
такое
правда.
Бывает. Вот. Но, тем не менее, зачастую ничего не вырастает, вырастает только гнев, раздражительность друг против друга. Причем иногда родители эти браки, так сказать, по расчету устраивают, как на Северном Кавказе, что там сам парень, этот мальчик, ищет себе жену. Да нет же, родители там подбирают, какой-то тейп есть. Вот члены этого тейпа подбирают невесту молодому человеку. Ну и в России то же самое сейчас происходит. Стараются все-таки, чтобы социальный круг, вот социальный страт был, соответствовал один другому. То есть о любви никто не задумывается. Зачастую там за неделю до свадьбы знакомят там молодых людей друг с другом. Не в этом ли причина всех бед? Ну, невозможно, должна быть. Никто не отрицает, что элемент какой-то здравого смысла должен присутствовать с милым рай в шалаше, если милая таше, да, вот, когда уже есть какая-то база финансовая, есть где жить, есть на что жить, там, дача, машина, квартира, все это никто не отрицает, всего этого дела. Мы же не монахи все-таки, да, хотя некоторые монахами в конце концов становятся, это все происходит иногда. Но, тем не менее, вот отсутствие любви, насколько это страшно, опасно для сбережения семьи, для нормального существования, и как вернуть любовь в мир. И что такое любовь? Есть же разные уровни, еще древние греки, древние философы говорили об этом. Есть сексуальное влечение, сексуальная любовь, телесная любовь. Есть духовная, есть душевная любовь, есть духовная любовь. И брак – это такой сложный очень, это кулебяка такой, многоуровневый такой пирог, где все должно присутствовать и быть, ну, в определенной гармонии, что ли. То есть должно быть сходство взглядов, должно быть общие воспоминания, общие дети объединяют, общее дело. Начали там дом где-то строить, заняли денег там, ну, строят несколько лет. Все это здорово объединяет на самом деле. Или какое-то общее увлечение.
Жень, ну, конечно, это моя одна из важнейших тем.
Общие книги, общая музыка,
да.
Походы на выставки, в театр. Все это вот как бы накладывается одно на другое и укрепляет брак, укрепляет. И люди живут годами. Даже если кто-то из супругов, не дай бог, заболел.
Да, и любовь тут ни при чем.
Все равно это
другие скрепы, которые соединяют людей и удерживают их вместе. А что такое любовь, ты спросил? Это не чувство, это не эмоция. Это состояние целостности, когда в душе твоей и в помыслах нет никакого раздвоения и разделения, и нет конфликта внутри тебя, а есть согласие с самим собой. Вот когда ты такой целостный, ты способен это чувство понести. И возлюби ближнего как самого себя, то есть себя сначала научиться любить. Это мы уже сказали. Теперь путают люди любовь с влюбленностью и любовь с зависимостью. И влюбленность – это психофизическое состояние, временное, оно проходит. Привязанность – это нужда, когда человек нуждается в ком-то, кому он присоединяется. Страсть – это энергия. И зависимость – это страх. И вот в браке бывает все: и привязанность, и влюбленность, и страсть, и зависимость. Но это не любовь. Люди путают, люди это слово затаскали.
Мы не будем, давайте, отрицать тоже сексуальное влечение, потому что если не будет, так сказать, секса в отношениях мужа с женой, то это уже дружба, извините.
Правильно. То не надо сводить любовь к сексу.
Ну, естественно,
вот
да.
Вот в чем дело.
Я сказал, что это вот так, это кулебяка.
Да, но у нас придумали даже такое выражение, как заниматься любовью. Ну, как это любовью можно заниматься, когда это твое внутреннее состояние, этим не занимаются. Скажем так, что любовь, ведь она с нее брак не начинается. Нет, надо запомнить это. Да, может быть симпатия, может быть интерес, может быть смысл, может быть действительно влечение и влюбленность, может быть, и почему нет. Но дальше только начинается работа двоих по созданию вот этого чувства.
То есть домострой, вот есть книжка такая средневековая, именно. Она не устарела, кстати,
нет,
она ее переиздали.
Нет, не устарела.
Там много очень ценного,
да,
рекомендую,
конечно.
Почитайте ее.
Конечно, так вот, любовью брак может закончиться. Если вот мы с мужем знакомы 62 года, и знакомы, потому что мы были детьми еще, когда познакомились, и мы все время проходим разные этапы взросления, каждый сам по себе, и наша семья взрослеет. И Бог продляет дни жизни на земле, чтобы, наверное, мы достигли вот этого настоящей любви.
А мы не можем отрицать присутствие высших сил вот иногда в том,
конечно,
что встречаются люди, что как будто ангел-хранитель ведет и вот
и
одного к другому,
вместе.
Так сказать, подводит.
Особенно в венчанном браке. Это как бы такой образ, что ангел имеет два крыла и держит этими крыльями ее и его, и не дает им разлететься по пустякам. Просто хочу сказать, что любовь – это Бог. Бог есть любовь. Вот это надо хорошо помнить. Но если есть зачатки любви, уже вот начинается это чувство, качество, оно вдруг начинает уходить. И вот есть древняя мудрость, что если любовь ушла, то, может быть, ее и не было. И любовь уходит, когда ее долго, молча убивают неправильным поведением, неправильными словами, неправильным отношением, когда перестают общаться, когда интересоваться другим перестают, когда отдавать и брать нет взаимности, и потихоньку-потихоньку. И вдруг оказывается, что они чужие люди, дети выросли и ушли из семьи, а мужу с женой и поговорить не о чем.
Так, очень важную тему, которую я хотел бы, чтобы мы успели затронуть, о потерях. Мужчины в России живут меньше, срок жизни по статистике меньше. В России миллионы женщин, которые теряют своих мужей. Как пережить потерю? Зачастую уход растягивается. Какой бы вы дали совет, как все это внутренне пережить? Потому что настолько тяжелый психологический надлом происходит. То есть человек живет, все вроде нормально. И вдруг, бах, сваливается вот это вот несчастье, это тяжелый период, потеря. Сидеют люди просто. На глазах. Вот вы, наверное, к вам приходят люди
приходят,
вот с этим.
Приходят, да. Тема смерти, ухода, перехода – это очень важная тема. Ее надо изучать, во-первых. Много про это написано. А во-вторых, надо вспомнить простую вещь, что и рождение, и смерть в руках Божьих. То есть и появление человека, и уход человека, физический уход, он в руках Божьих. Поэтому если человек ушел, то, как говорил, кстати сказать, отец Дмитрий Смирнов, он никуда не ушел. Он есть, только он есть в другой ипостаси, это душа его живая.
То есть иногда это освобождение от страданий немыслимых, да? Недаром же говорят,
именно.
Отмучился человек,
да,
отмаялся.
Например. Или он уже завершил свой круг, он уже выполнил свою какую-то Божью программу.
Но настолько своевременно происходит, да, что он вроде вот
да,
все, что хотел, сделал.
И даже молодыми уходят люди, и ничего в этом трагичного на самом деле нет. Если помнить, что это все под Богом, если Бог так решил. А если поговорить про тех, кто остался на земле, как им, то это другая тема. Это значит, Бог им попустил. И попробовать жить без того ближнего, которого жалко. И уходят дети, и жены, и мужья, и родители. И я знаю одну женщину, которая живет в прошлом. Она живет своей бабушкой и своей мамой. Она не вышла замуж, она не родила детей. Она все время живет в том состоянии маленькой девочки, у которой была хорошая бабушка и мама. И, кстати сказать, вот там сказалось сразу отсутствие мужского воспитания, мужской руки, мужской защиты. Поэтому и брак-то нужен, что там и одно, и другое присутствует, и для ребенка ценно.
Наверное, важно какие-то замещающие дела найти, чем-то себя занять, там, совершить
можно
как бы уход
так,
от
да,
этой
ситуации. Да, но можно посмотреть просто на небо, понимаешь? Можно вот тут земными делами заниматься и себя чем-то отвлекать, а можно посмотреть на небо и сказать, Господи, ты знаешь, ты ведаешь, ты понимаешь, и составлять теперь память о жизни этого человека, его биографию, его там, фотографии привести в порядок, фильмы о нем, например, стихи ему посвящать. И поэтому нужно память о человеке, это и есть живая душа. Человек жив, пока о нем помнят. Поэтому и могилка существует, чтобы можно было куда-то прийти, поклониться, перекреститься и помолиться.
Ну, о том, что все промыслительно, я тоже одно старое стихотворение хотел процитировать из 90-х. Господу нужны строители, град небесный созидатель. передать, но не плотники, не каменщики, не золотых дел мастера, а нужны ему соратники, сородители в делах, сострадатели задуманному, с верой в замысел его, от того-то боголюбящие, от того-то богопреданные, от того-то в Бога верящие, в мире долго не живут, ибо души их создателю там нужней, на небесах.
А я можно Тютчева прочитаю? Очень коротенькое. «Не рассуждай, не хлопочи, безумство ищет, глупость судит, дневные раны сном лечи, а завтра быть чему, то будет. Живя, умей все пережить, печаль и радость и тревогу. Чего желать, о чем то жить, день пережит, и слава Богу».
Да, и слава Богу, что есть умные люди, талантливые психологи, к которым можно обращаться. И, в общем, есть книги, есть статьи на разные психологические темы, потому что человек тоже такая сложная система. Человека можно именно с этой точки зрения, с точки зрения психологии рассматривать. И мы меняемся, и происходят разные коллизии у нас, и утраты, потери, и радости. И все это очень влияет на наше психологическое состояние. Это нужно понимать.
Это точно. Жизнь и здоровье – это величайшая ценность. И нужно помогать себе эту ценность не растратить, и чтобы человек сохранял здоровье души и здоровье тела. А главное – здоровье духа. Потому что не в здоровом теле здоровый дух, а наоборот, дух укрепляет тело. И даже немощные люди физически духовно такие сильные, что сотворят и книги, и художественные произведения. И у них можно учиться этому мужеству, которое Господь им вкладывает.
Вообще, живя в России, нужно проявлять стойкость. Россия – это полигон для испытания душ, поэтому мы должны набраться стойкости и уповать на Евангелие, следовать за Христом, идти вслед за Ним, а не за какими-то другими персонажами, которых нам регулярно подсовывают. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения была Татьяна Васильевна Филипьева, православный психолог. В завершении разговора я бы хотел, чтобы мы все-таки вспомнили творчество монаха Салаифиила, ну а ранее инока Всеволода Филипьева, и поставили какую-нибудь хорошую песню. Ну, давайте поставим песню в исполнении Евгения Фокина.
Спасибо большое. И всем психического и психологического здоровья.
Скользит по волнам, уже близко родной волан. Отчего же так сердце щемит, когда вижу прибрежный гранит? Будет сниться, поверьте, и вам дивный остров, святой Валаам, святой Валаам. По волнам, по житейским волнам уплывает в туман Валаам. Я прощаюсь, мой остров, с тобой, но во снах ты останешься мой. Радости я позабыл где-то там, в твоих дебрях, седой Валаам, седой Валаам. Ты храни мою радость, храни, пусть лампад не угаснут огни, чтоб гранитные скалы твои видел я из далекой земли. Неужели не свидится нам остров милый, святой Валаам, святой Валаам?